Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Понедельник, 24 апреля. На часах в сиднейской студии полдень, а значит SBS Russian в прямом эфире для вас в ближайший час. Для вас работает сегодня Виктория Станкеева и я, Лера Швец. И оператор Лея, которая нажала на кнопку «Пуск» так резко, что я аж подскочила на стуле и улетела в космос. Сегодня в программе будем обсуждать важные вопросы австралийской экономики. Начнем с пенсии.
А можно ли рассказать про пенсионный возраст, который поднимается и поднимется в июле этого года до 67 лет? Почему никто не реагирует, как во Франции? Где митинги? Где забастовки, посвященные этой теме? Как-то тихо проходит эта тема. Вот такой вопрос пришел на страницу Facebook Radio SBS.
Доктор Геннадий Казакевич, профессор в университете Монаша, в своей постоянной рубрике «Экономический обзор» сегодня ответит на вопрос наших слушателей. Также послушаем материал новостной службы SBS News о кризисе стоимости жизни и о том, как индексация долга за учебу сказывается и скажется на молодежи в Австралии. Еще послушаем сегодня разговор Светланы Принцевой с шеф-поваром из Брисбена Резо. Резо переехал в Австралию относительно недавно, после того, когда началась война в Украине. До этого Резо с семьей жили в Украине.
Я страшно не люблю фастфуд. Это не здоровая пища. Я бы сказал, что каждый шеф-повар, который любит свое дело, он, наверное, ответит так же, что фастфуд – это не совсем правильная еда. К сожалению, это тут стоит почти на первом месте. Но ничего, такие люди, наверное, как я, как мои друзья шеф-повара, мы ее развиваем. Развиваем кулинарную жизнь. И я думаю, что очень скоро, может, как-то даже победим фастфуд.
Вы слушаете программу SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Общий студенческий долг в Австралии в этом году вырастет на 4,5 миллиарда долларов, так как в начале июня кредитам на обучение HECS будет применена индексация. На фоне растущей стоимости жизни звучат призывы к правительству решить проблему так называемого «долгового кризиса». О мрачных финансовых перспективах для студентов подробности в материале новостной службы SBS News. Старая поговорка гласит, что в жизни можно быть уверенным только в двух вещах – в смерти и налогах. Лидер «зеленых» Адам Банд никак не может повлиять на первое, но зато активно выступает по поводу второго – налогов. Он говорит, что с приближением нового федерального бюджета пришло время подумать о том, как Австралия может улучшить свой подход к налогообложению и расходам. Лейбористы не понимают, насколько тяжело сейчас людям. Долги по студенческим кредитам растут, арендная плата растет, ипотечные платежи растут, счета растут. Пришло время правительству вмешаться и действовать. Зеленые в числе многочисленных групп, призывающих правительство повысить уровень пособий по безработице и выплаты для родителей-одиночек, и одновременно с этим отменить снижение налогов для лиц с более высоким доходом. Но также звучат призывы изменить систему схемы взносов за высшее образование – Higher Education Contribution Scheme, также известную как HECS. HECS – это сумма, которую люди получают на учебу в университете и которую они возвращают позже через налоговую систему, когда достигают определенной планки оплаты труда. Долги индексируются 1 июня каждого года в соответствии с индексом потребительских цен, который в настоящее время составляет около 7%. Грейс Франко из Национального союза студентов говорит, что эта индексация означает, некоторые люди словно бегут на месте, не в силах снизить свой долг. Средний долг за учебу увеличится примерно на 1500 долларов в этом и следующем году. Таким образом, любой, кто зарабатывает менее 62 тысяч долларов, что между минимальной и средней заработной платой, увидит, что его долг увеличится. Таким образом, минимальные выплаты, которые они делают, на самом деле не уменьшат их долг HECS или даже не выведут их в ноль. О том, что долги ХЭК становятся одним из самых проблематичных, отмечают не только в Национальном союзе студентов. Данные налогового управления Австралии показывают, что средний срок погашения увеличился в среднем с 7 лет и 3 месяцев в 2005-2006 году до 9,5 лет в 2021-2022 году. Исследование, проведенное инвестиционной группой Futurity, показало, что большинство выпускников остаются с долгом, перешагнув за свое 30-летие, в то время как более половины все еще имеют долги в 40 лет. А недавнее исследование Марка Уорбертона из Мельбурнского университета показывает, что система HECS стала несправедливой для женщин, усугубляя их и так менее выгодное экономическое положение. Последние данные переписи населения это подтверждают. 51% женщин в возрасте от 25 до 40 со степенью бакалавра или выше имеют доход выше 65 тысяч долларов, а среди мужчин этот показатель выше – 54%. Кейт Хилл из Futurity говорит, что работа, которую выполняют женщины, также не способствует быстрой выплате долга. Подумайте, в какие наиболее типичные области обычно идут учиться и работать женщины. Это медсестры или преподавание. Мы видим разницу в результатах с финансовой точки зрения по мере того, как они продвигаются по карьерной лестнице. Зарплата их ниже, чем в тех сферах, где традиционно преобладают мужчины. Исследователь Бен Филлипс из Австралийского национального университета говорит, что ХЭКС становится частью более широкого налогового бремени как для женщин, так и для мужчин. Есть ряд факторов, которые суммарно приводят к высокому налоговому сбору. Вы платите подоходный налог. Как только вы начинаете зарабатывать, скажем, более 20 тысяч долларов в год, вы начинаете платить подоходный налог. Но не только его. Кроме того, вы, скажем, сразу теряете семейные налоговые льготы, социальные выплаты Centrelink. Снижается субсидия на детский сад. А помимо этого, вы еще должны выплачивать долг за учебу. Так что для некоторых людей, не обязательно для многих, это будет означать, что у них будет дополнительное бремя выплаты ХЭКС в самый неподходящий момент. Грейс Франко говорит, что студенты, живущие с инвалидностью, также выплачивают долг ХЭКС дольше, чем им хотелось бы. Студенты с инвалидностью часто не могут учиться фулл-тайм, соответственно, они дольше учатся в университете, и поэтому их задолженность увеличивается, хотя они не продвигаются по учебе так же быстро, как и другие студенты. Это означает, что они накапливают долг дольше. После выпуска им сложнее найти работу, и, соответственно, им сложнее погасить свой долг по нормальной ставке. Размер долгов ХЭКС и время, необходимое для их погашения, оказывают влияние на принятие важных жизненных решений. Согласно исследованию Futurity, трое из пяти респондентов заявили, что их задолженность по ХЭКС повлияла на их способность купить дом, и число таких людей за последние 3 года выросло на 9%. 35% ответили, что их студенческий долг сильно повлиял на откладывание вопроса рождения детей. В 2020 году таких людей было 28%. Грейс Франко и другие говорят, что это неудивительно, и что во всем этом есть базовая несправедливость. Существует эта несправедливость поколений, в том смысле, что политики и люди старшего поколения имели бесплатное образование и, следовательно, могли тратить деньги на такие вещи, как покупка дома или собственности, или инвестиции. А стоимость жизни на самом деле не была проблемой для них, в то время как сегодня наше поколение будет одним из самых задолжавших поколений в истории Австралии. Но некоторые академики призывают к осторожности, говоря, что удешевление высшего образования для одних делает доступ к нему более дорогим и менее справедливым для других. Бен Филлипс говорит, что дебаты об индексации ХЭКС можно было бы вести в другой плоскости. Получатели ХЭКС, которые в целом, как правило, являются людьми с более высоким доходом, они заканчивают университет и в конечном итоге получают работу с достаточно высокой зарплатой. Они выигрывали в течение многих лет очень низкой индексации, когда индекс потребительских цен составлял 1% или 2%. Таким образом, получить год со ставкой 7%, вероятно, не очень приятно, и ваш долг может в целом увеличиваться в течение года. Но я также думаю, что мы довольно хорошо себя чувствовали в течение довольно долгого времени в отношении условий правил индексации. Правительство, похоже, считает так же. Парламентский комитет отказался поддержать законопроект сенатора от «Зеленых» Мэрин Фарухи, в котором предлагалось заморозить индексацию ХЭКС. А казначей Джим Чалмерс говорит, что студенческий долг не стоит на повестке в предстоящем федеральном бюджете. Я понимаю и, очевидно, уважительно слушаю, когда студенческие союзы и другие высказывают свои опасения по этому поводу. Но это обычная индексация с точки зрения выплат и давления на людей. Выплаты растут, когда растет ваша зарплата. Так работает эта система. Недавно у нас на странице на Фейсбуке слушатели оставили вопрос про пенсионную реформу и поднятие пенсионного возраста. В вопросе сравнили ситуацию во Франции и в Австралии. Во Франции в связи с изменением пенсионного возраста уже какую неделю бушуют протесты. И вот наши слушатели спросили, а почему же в Австралии нет таких протестов, ведь у нас же тоже поднимают пенсионный возраст. Доктор Геннадий Казакевич, профессор в университете Монаша и наш постоянный экономический обозреватель, в своей постоянной рубрике «Экономический обзор» отвечает на этот вопрос.
Здравствуйте. В эфире подкаст SBS Russian, у микрофона экономист Геннадий Казакевич. В этом подкасте я рассказываю о самых важных и интересных событиях в сфере экономики. А можно ли рассказать про пенсионный возраст, который поднимается и поднимется в июле этого года до 67 лет? Почему никто не реагирует, как во Франции? Где митинги? Где забастовки, посвященные этой теме? Как-то тихо проходит эта тема. Вот такой вопрос пришел на страницу Facebook Radio SBS. Между тем, уже когда мой сегмент на эту тему был запланирован, на сайте SBS News была опубликована статья Мадлен Ведсвелле на английском языке под заголовком «Почему миллионы австралийцев не маршируют на улицах, как французы?». Таким образом, вопрос носится в воздухе. Но в отличие от статьи на сайте SBS, в которой автора интересует вопрос с исторической и политической точки зрения, мы будем говорить о страноведческих и социально-экономических его аспектах. Прежде всего, даже если рассматривать только экономически развитые страны, то сколько стран, столько форм пенсионного обеспечения. Остановимся на трех основных типах пенсионных систем. Первый тип – это универсальная пенсия из общественного кошелька. Как, например, во Франции, Греции и ряда других европейских стран. Достиг официального пенсионного возраста и до последнего своего дня получай ежемесячные выплаты. И так происходит из поколения в поколение. У человека возникает чувство, что иначе и быть не может, а повышение пенсионного возраста – это наступление на его права. Отсюда протесты на улицах. Абсолютно противоположная система в Сингапуре. В этой стране все наемные работники формируют свои личные пенсионные фонды, которые складываются из обязательных отчислений работодателям и определенного процента от заработной платы. При этом никакой государственной пенсии по старости нет вообще. А что делать пожилым людям, которые, достигнув пенсионного возраста, не сумели накопить денег на старость? Нужно понимать, что Сингапур – это азиатская страна, в которой живут этнические китайцы, тамилы родом из Индии и коренные малайцы. Во всех этих культурах выросшие дети должны брать на себя заботу о пожилых родителях. Если нет детей, то эту роль могут выполнять племянники и племянницы. Но нередки и случаи, когда детей нет, и старики остаются одинокими. Вот почему в Сингапуре можно видеть стариков за 80, которые, например, регулируют посадку в такси в аэропорту или обслуживают клиентов в ресторане. И, наконец, третий тип – это то, что мы с вами имеем в Австралии. Еще до введения в 1992 году системы личных пенсионных фондов большинство австралийцев старались оставаться в старости независимыми от официальных инстанций, что было в этой стране культурной нормой. Поэтому нормальным было откладывать деньги на старость, хранить их на срочных вкладах в банках или вкладывать в акции надежных австралийских компаний, или инвестировать в жилье под сдачу. Последнее считалось самой надежной формой обеспечения старости. А если остаться финансово независимым совсем не удавалось, то на этот случай существовала и существует государственная пенсия по старости, которая устанавливается австралийцам пенсионного возраста, если их финансовое состояние ниже определенного уровня. Причем эта пенсия рассчитана на удовлетворение лишь минимальных жизненных потребностей. Но здесь есть одно «но». Считалось, что большинство пенсионеров имело собственное жилье, что до некоторых пор соответствовало действительности. А если такового нет, то к пенсии начислялась надбавка, которая по замыслу должна была помогать оплачивать жилье в частном секторе. Промежуточная категория пожилых граждан накопила недостаточно средств, чтобы существовать независимо от государства, но слишком много по расчетам государственных служб социального обеспечения, чтобы получать полную пенсию. Таким гражданам начисляется частичная пенсия. Вместе с доходами от собственных накоплений частичная пенсия обеспечивает более высокий жизненный уровень, чем полная государственная пенсия без дополнительных источников дохода. Между тем, с середины 1980-х годов стало ясно, что такая система социального обеспечения теряет свою состоятельность. Ускорившаяся тогда потребительская инфляция, как, впрочем, и сегодня, опережала индексирование пенсии. Рост арендной платы за жилье не покрывался добавкой к пенсии на арендную плату. А с увеличением продолжительности жизни росла и растет доля в населении страны пожилых неработающих людей. В целом, традиционная структура федерального бюджета должна была перестать справляться с растущей зависимостью пожилых людей от государственных пенсий. Поэтому в конце 1980-х годов правительство Хоука-Китинга разработало систему личных пенсионных фондов – superannuation, похожую на ту, которая используется в Сингапуре, но с сохранением социальной защиты в форме государственной пенсии – для тех, кто не накопил достаточно денег. Эта система была запущена в 1992 году. С годами стало ясно, что обязательного отчисления работодателями в superannuation 3,5% от зарплаты недостаточно. Было принято решение постепенно в течение нескольких лет увеличить отчисления до 12,5%. На сегодняшний день они составляют 10,5%. Теперь об увеличении пенсионного возраста. Мы стали дольше жить и в состоянии дольше работать. Если не так давно человек жил на пенсии 7-12 лет, то теперь 20 лет не предел. И все большее количество стариков поддерживается теперь относительно меньшим количеством работающих. В то же время работоспособность в пожилом возрасте тоже увеличивается. Общество может только выиграть от использования желания работать и опыта людей старшего поколения. Поэтому происходящее сейчас постепенное в течение нескольких лет увеличение пенсионного возраста с 65 до 67 лет, на мой взгляд, необходимо и вполне обосновано. При этом речь идет только о государственной пенсии, на которую теперь полностью полагается не более половины граждан старшего возраста. А возраст доступа к личным пенсионным фондам не меняется. Так почему же мы не бастуем? Именно потому, что многие из нас привыкли рассчитывать на себя и относиться к государственной пенсии как к запасному ресурсу. Хорошо знать, что он есть, но если имеется возможность, то лучше им не пользоваться. Между тем, лично я, не находясь в зависимости от государственной пенсии, тем не менее считаю, что ее размер явно недостаточен, так как сегодня оставляет пожилых людей за чертой бедности. Но это тема другого разговора.
Вы слушаете программу SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Последний год мы рассказываем вам истории о том, как война поменяла многим жизнь, в том числе истории вынужденных переселенцев, кто переехал из Украины в Австралию. Ревас Тимуразов, или просто шеф-повар Резо, родом из Грузии. Резо переехал в Брисбен из Украины относительно недавно, после того, как там началась война. Так вот, теперь он в Австралии и здесь готовит, или как он сам это называет, творит новые блюда, сочетающие в себе кухни разных стран. Подробности в материале Светланы Принцевой.
Резо, давайте с вами тогда познакомимся. Как давно вы в Австралии?
Ну, мы в Австралии уже год. Я родом с Грузии, Тбилиси, столица Грузии. Я там родился, вырос. Вот. Заканчивал кулинарный техникум города Москвы. И вся жизнь у меня уже проходит на кухне. Стал шеф-поваром в молодом возрасте. Мне всего было там 20 лет. Вот, и после того я уже работаю шеф-поваром везде, где бы я ни побывал. Вот. Работал в Москве, работал в Грузии, в Турции, работал на Украине последние года. И когда случилась война, мне пришлось покинуть Украину. Mm-hmm. Потому что у меня супруга еще с Украины, с Винницы. Вот, и мы покинули Украину и сначала выехали в Германию. А в Германии родственники приезжали в Австралию, переезжали. И они нас просто спросили, может, у вас тоже есть желание переехать в Австралию жить? Мы согласились, и так мы попали в Австралию. Ровно год назад приблизительно, да.
Сразу в Брисбен вы переехали?
Мы прилетели в Сидней, были несколько дней в Сиднее, но наши родственники, они живут в Брисбене, они должны были приехать до Брисбена. Вот. И мы вместе с ними, так и все попали в Брисбен, одним словом.
Ризо, давайте вернемся к вашему выбору профессии. Почему вы выбрали именно
это? Почему это ремесло? Потому что очень с малого возраста я очень вкусно готовил дома. У меня и мама, и папа. Мама, царство небесное, ее уже в живых нету, но папа живой и здоровый. Mm-hmm. Так что с малого возраста они, во-первых, очень вкусно готовили. У мамы были всегда заказы на свадьбы по тортам, по пирожным, таким моментам. А папа всегда готовил рыбу, мясо. И это у меня было то ли в крови, то ли я не знаю. Вот. И с малого возраста, я был в пятом-шестом классе, я уже дома мог сварить борщ, мог сварить какие-то грузинские блюда, готовить. Вот. И когда я закончил школу, папа уже даже не спрашивал меня в плане, кем ты хочешь стать, или он просто взял меня и отвел в кулинарный тех. Сразу говорит, я вижу, кем ты станешь, и что за стихия в себе, так и отдал меня кулинарным техникум. Вот. Я закончил кулинарный техникум, самый сильный был в классе, на отличие, хотя заканчивал грузинскую школу, и мне было трудно в плане самого языка чуть-чуть, но все равно закончил на отличие. Вот настолько я любил свою профессию и обучался. Вот. И как только закончил кулинарный техникум, в Москве у меня дядя со своим другом открывали грузинский ресторан. Я после техникума сразу попал на кухню уже. И началась моя такая поварская жизнь, в плане ресторанная жизнь. Вот.
Приходилось ли как-то менять, адаптировать вашу кухню с переездом в разные страны?
Адаптироваться как? Я по ресторанной системе... Я попробовал несколько вариантов. Я, поработал даже барменом. Я был менеджером. Я поработал какую-то часть своей жизни, короткую, официантом. Мне надо было полностью понять весь бизнес ресторанной сферы. Поэтому я менял позиции, чтобы полностью понять ее, где, как, что происходит. Но другой профессии у меня нету. Я в жизни другим чем-то не занимался. Только ресторанной сферой.
В Австралии, наверное, не очень много времени у вас было на то, чтобы изучить этот рынок, но когда уже приехали, с чем столкнулись?
Столкнулся первое, чем приехал, это фастфудом, конечно же. Я страшно не люблю фастфуд, потому что это нездоровая пища, я бы сказал, что каждый шеф-повар, который любит свое дело, он, наверное, ответит так же, что фастфуд – это не совсем правильная еда. К сожалению, это тут стоит почти на первом месте в Австралии, как и в Америке, как и в других странах. Но ничего, такие люди, наверное, как я, как мои друзья шеф-повара, мы ее развиваем кулинарную жизнь, и я думаю, что очень скоро, может, как-то даже победим фастфуд.
Чем вы побеждаете фастфуд? Расскажите о своем меню.
Мы пытаемся творить... я сравниваю, наверное, шеф-поваров тоже, с художником. Художник творит свой портрет какой-то, да, а также шеф-повар творит блюдо. Вплоть до того, что они даже рисуют само блюдо, потому что я точно так же рисую блюдо подачу, потому что мне надо понять, где будет само, кусочек мяса, где будет гарнир, где будет спалить соусом, Это целый шедевр. И это правильное питание, потому что правильные технологии, приготовленное мясо, рыба, а не фастфуд и не в жирах жареное это все. Вот почему я больше ассоциируюсь на правильном питании.
Какое ваше коронное блюдо?
Знаете, я бы сказал, что коронных блюд у шеф-поваров нету. Конкретно, что было, это одно. Потому что все шефы, как и я, мы творим. У нас много блюд. Я люблю готовить морепродукты, я люблю готовить мясо разное, я люблю готовить птицу, я люблю все готовить, вот. И в том числе и овощи, и салаты, и все. Может быть, какое-то предпочтение даю грузинской кухне. Почему? Потому что я сам родом из Грузии, я очень люблю эту кухню. И не только я думаю, что во всем мире очень много людей любят грузинскую кухню из-за того, что она вкусная, она какая-то такая щедрая, можно сказать. Я хочу эту культуру как бы внести во все нюансы, во все государства, во все страны, если у меня такая возможность, конечно, будет. И в данный момент я вот живу в Австралии, и я хочу, чтобы каждому австралийцу не то что доказывать, а хотя бы показать и давать на вкус, что это такое Грузия, и как там люди питаются этой едой, и что это такое. В принципе, получается, людям очень нравится. Дальше будем развиваться, конечно.
Ризо, по ингредиентам в Австралии, что вам особенно нравится? Мясо, я знаю, что вот в Австралии хвалят. А чего, может быть, не хватает вам?
Я скажу так, что тут как раз наоборот хватает всего, потому что, Австралия тоже, это, во-первых, зеленый континент, тут все всегда зеленое, все свежее, все натуральное. При этом, вот, скажем, мясо, еще тем более, что это большой-большой остров, мы находимся в океане, поэтому рыба, морепродукты, конечно же, у меня стоят, я бы сказал, почти на первом месте. Но учитывая то, что мясо очень вкусное, и тем более баранина, единственное, может, чуть-чуть отстает свинина, потому что тут теплая страна, а свинина, скажем, как вот в России, в Украине, в Грузии или там в других странах, она больше любит холод, свинюшка. Вот поэтому она должна быть такой при холодном температуре, чтобы она была такая чуть-чуть жирненькая, вкусненькая и все такое. А здесь свинина в этом плане чуть-чуть отстает, если честно. Но не совсем плохая, я бы так сказал.
Отлично. Вот помидоры здесь всегда ругают, мне самой они очень не нравятся. Вы как с помидорами?
Я скажу так, что я вам открою секрет. Здесь помидоры очень вкусные, очень классные, нереальные, но чуть-чуть дорогие. Потому что я нахожу фермеров, я беру у них. Это тот же микадо, это вот, слушай, такой сорт «Бычье сердце» называется. Вот тут есть все на самом деле, просто надо найти правильных поставщиков, либо вот фермы, где это все продается, потому что если взять супермаркет, его там Woolworth или что-то, там продаются помидоры, которых я называю пластмассовые,
да.
Они только по виду только красные, а по вкусу вообще никакие. Вот, фермеры, это есть даже несколько ребят с Вьетнама, ребята, которые открыли здесь фермы, у них нереальный товар, у них нереальные продукты. Прямо вообще, я бы сказал, в одних случаях. Кинза у них такая, как будто в Грузии выращена. Mm-hmm. Вот, нереально, да. Поэтому есть все. Просто люди еще не знают, они как бы не совсем понимают, где это все купить.
Mm-hmm. А вина после грузинских, как вам местные?
Я вам скажу, вот как что. Грузинские вина, они чуть-чуть необычные в плане, потому что там технология чуть-чуть отличается. Хотя как бы технология одинаковая, да, выжимаешь виноград, берешь сок, его брожение, и как бы получается вино, да. Но в Грузии как бы все-таки делают чуть-чуть по-другому. И, конечно же, сорта винограда в Грузии где-то до 600 наименований виноградного сорта. Поэтому такое разнообразие винного вкуса. Вот. А здесь столько виноградных сортов нету. Я мог сказать, наверное, 20 наименований каких-то. Поэтому вкус вина здесь, он какой-то одинаковый, однообразный, я бы сказал. Вот так. Но, тем не менее, очень хорошие сорта вина. Даже я бы сказал, что мне больше понравились новозеландские, чем австралийские. Потому что там реально вот вкус более такой сбалансированный, чем тут. Но есть и австралийский тоже очень хороший. Mm-hmm. Поэтому да, не совсем плохо, не совсем печально. Я бы сказал, нормально.
Что-то из местной экзотики уже готовили, типа мясо кенгуру?
Пока до кенгуру не дошел, чтобы я приготовил. Но я пробовал, как ребята готовили. Мне, конечно же, понравилось, но я бы, конечно, поигрался бы по-своему. И обязательно буду пробовать. Даже я могу сделать так, чтобы вот мясо кенгуру, допустим, в грузинском интерпретации его подать. В каком-то вот таком стиле. Было бы очень, конечно, вкусно и классно, на самом деле.
Когда новое блюдо рождается, вы название ему тоже какое-то особое придумываете? Как этот процесс происходит?
Да, конечно же. Потому что я сначала беру, скажем, вот такие корни этого блюда, да, как бы откуда идет его происшествие, чтобы сравнить с чем, скажем, с какой страной или с чем сравнить, и оттуда уже, конечно, соответственно, идет уже название придумывают, как бы его назвать. Допустим, если они корни грузинские, конечно же, будет какое-то грузинское название обязательно. Да, но само опись блюда будет, как бы, оно растолковано до конца, вот, скажем, там, томленое мясо баранины в красном вине в грузинском саперави с добавлением каких-то грузинских специй, вот это все будет роспись такая. Но, в принципе, все поймут, что это, ну, корни грузинские, сделано по-грузински. Mm-hmm,
Вот у вас элементы русской, украинской кухни тоже наверняка есть в меню, может быть, назовете какие-то блюда?
Конечно. Конечно, у меня, я бы сказал, себя назвал бы шеф-повар-универсал, потому что я пожил и там, и там, и там. Пытаюсь, конечно же, готовить блюда тех стран, где я побывал, откуда, допустим, у меня друзья. Я очень хорошо, не то что хорошо умею, я хвалить себя не люблю, я всегда говорю, пробуйте мое блюдо, вы сами поймете, что это такое. Я отлично готовлю пловы, на самом деле, и несколько разных видностей. Есть, допустим, мои технологии какие-то готовки плова. Вот, это сразу Средняя Азия, и для тех людей, которые любят плов, как бы уже есть. И не только плов, там вот шурпы, я не знаю, до мантов я могу все что угодно приготовить. Знаю турецкую кухню очень хорошо, все эти кебабы, шашлычки и все такое разное. Вот. Ну, грузинскую, само собой. Я вам такой борщ приготовлю, что, наверное, на Украине будет трудно такой где-то найти. Вот. Ну, да, пельмени, вареник, все что угодно, на самом деле. Все что угодно.
Ризо, наши слушатели из Брисбена или те, кто поедет в Брисбен на выходные, я не знаю, в отпуск, захотят попробовать ваши блюда, где это, как можно сделать?
У меня есть сайт, свой Инстаграм и Фейсбук, где, ну, большей части по Инстаграму, там от меню до фоток вся информация есть. Они просто должны подписаться. Ризо Шеф называется в Инстаграме мой сайт, вот, на английском обычном. И все, они там заходят, они видят все, они могут уже оттуда общаться, заказывать. У нас есть менеджер, человек, который все время следит за каждой смс и отвечает всем. И да, как бы вообще без проблем можно свободно заказать все, что угодно.
В планах есть ли открытие какого-то физического места, ресторана, кафе?
Конечно же есть. Я бы сказал, это мечта каждого шеф-повара, иметь свой ресторан. И гордиться своим рестораном, и творить там все, что вот как художник, рисовать, готовить. Я, конечно, тоже так же мечтаю, но в данный момент мы начали с самого элементарного. Это мы открыли профессиональную кухню, мы взяли ее, переделали под наш лад, открыли ее и пока делаем все на доставку. Также я со своей командой делаем кэтеринги, едем на кэтеринг, обслуживаем людей, вот как бы все довольны. Летали недавно в Мельбурн, нас приглашали. Вот. И еще много приглашений там из Сиднея, других городов также.
Я прямо слышу, как вы горите своей профессией. Давайте с вами закончим интервью на чем-то позитивном. Визуализируем ваш будущий ресторан. Какой он будет, может быть, как он будет называться?
По-любому будет какое-то грузинское название. Большая часть меню будет в грузинской интерпретации, в грузинском стиле, потому что я хочу все-таки эту культуру и в Австралии внести, и показать людям, дать попробовать, что это такое. Но при этом будут, конечно, европейские блюда, много кавказских блюд. Вот я бы сделаю так, чтобы люди попробовали и то, и то. Вот даже люди, которые знают и любят, допустим, плов, он тоже будет обязательно в меню.
Хорошо, в Брисбене это будет?
Я думаю, что да. Хотя жизнь переменчива, как говорится. Пару годиков назад я тоже был то в Москве, то на Украине, и даже не подумал бы, что я попаду в Австралию. Вот. И я, когда мы в Сидней прилетели, значит, я трогал руками оперу и говорю, боже, я не верю, потому что я только видел это только в фотографиях, там, или в каких-то на сайтах или все такое. Я не верил, что я трогаю оперу, такую всемирную, которую все мечтают увидеть даже. И да, конечно, это было чудом. Вот. И в данный момент мы здесь живем, развиваемся, мы в Брисбене, я думаю, в Брисбене и начнем развиваться. А там, я не знаю, куда нас судьба еще переведет или как все это будет происходить.
Вы слушаете программу SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Зигуют вместе с «Единой Россией», как волонтерская рота стала бы его единицей молодой гвардии. Вот так называется материал онлайн-издания «Сирена». Издание изучило историю и даже пообщалось с бывшим участником волонтерской роты боевого братства, так называемой провластной версии Тимура и его команды. В роте проводят патриотические слеты, учатся оказывать медицинскую помощь и красят заборы бабушкам. А вот за красивой картинкой – коррупция, фабрика троллей, разгоны митингов и преследование журналистов. Как о них стало известно? Вот 2 февраля 2021 года суд отправил Алексея Навального в колонию. И тогда россияне вышли на акции протеста. Силовики на акциях задержали более 1000 человек. На одном из видеозадержаний стал виден странный эпизод. Молодой человек говорит ОМОНу «Брянск-Север», и его сразу отпускают. На следующий день фраза разошлась на мемы. По словам собеседника «Сирены», «Брянск-Север» — это кодовая фраза, нужная, чтобы участников этой организации не задерживали на митингах. На протестные мероприятия члены роты ходили скрытно по заданию устраивать провокации. Как рота помогает преследовать журналистов, включая историю нападения на главного редактора «Новой газеты» и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова, про фабрику троллей, про зарплаты в конвертах. Все это читайте в материале онлайн-издания «Сирена». А мы идем дальше. В нашей постоянной рубрике «Я русский, я против войны» мы собираем короткие интервью с русскими, живущими в Австралии, кому важно высказаться публично против войны в Украине. В сегодняшнем выпуске Феликс Гриченко.
Меня зовут Феликс. Я здесь живу 30 лет в Австралии. Очень хорошая страна, хорошо приняли, работал. Сейчас я старый уже человек, уже ушел на пенсию. Сейчас мне 67-66 лет, получаю хорошие деньги, жить хорошо. Но хочу историю одну рассказать. Дело было в 2014 году, когда Россия Крым забрала. У меня здесь друзья есть тоже с Киева, два брата. Один уехал в Австралию, как и я, 30 лет назад. Один уехал в Америку. Оба нашли работу, хорошие хлопцы, дома себе купили, работали. Но когда забрали Крым, один брат вот этот с Австралии поехал в Америку. Он брата не видел лет 10. И это с 91 до 2014, больше, 13 лет не видел. И когда он приехал, у них произошел конфликт, что который брат в Америке, он за Россию говорит, Крым наш, а который здесь в Австралии живет, он говорит, ты не прав, мы с Киева, мы там родились, наша родина, это все. Ну что, почему я эту историю рассказываю? Очень обидно, что из-за вот этих конфликтов семьи рушатся, люди становятся врагами, друзья перестают здороваться друг с другом. Я лично я против войны. Мои деды, они с Украины, фамилия Гориченко. Но их выгнали еще с Украины при царе. То есть старая история Россия, Украина. При царе выгнали, сослали на Дальний Восток. Они на Дальнем Востоке дали им землю. Они там строились с нуля. Там жили сначала в шалаше, потом себе избушку построили. И так у меня помер дед и бабушка, баба Мавра, дед Федор, они Гориченко, лежат на кладбище, на морском кладбище во Владивостоке. Что я хочу сказать? Я, конечно, против войны. И не знаю, как дальше дело будет. Надо останавливать. Надо останавливать это. И людям не надо людям ругаться. Это не знаю, что произошло с Россией. У меня многие знакомые живут в России, в Казахстане. Или мозги промыли, или что у них с головой. Люди как сошли с ума. Я рос там в Советском Союзе. У нас было нет войны, миру мир. Мы ходили, радовались, все улыбались. И никто не говорил, ты еврей или еще что. А еще вот эту историю-то я рассказывал про два брата. Родились на Украине, жили там. Один в Австралию уехал, один уехал в Америку. Через 13 лет встретились, переругались на почве этого отделения Крыма. Ну, самое-то обидное, что они оба евреи. То есть они родились, и даже еврейская семья, два брата поругались. О чем это говорит? Это сумасшедшее. Желаю всем счастья, мира, любви и выходить почаще, поддерживать митинги. Я стараюсь, когда свободное время всегда, я занят, но на митинги приглашаю всех. Пожалуйста, выходите.
Наша программа подходит к концу. Для вас сегодня из Сиднейской студии работали Виктория Станкеева и я, Лера Швец. И под конец хочу сказать вам, напомнить, точнее, завтра в Австралии отмечается День Анзак, День памяти австралийских солдат, погибших в Первой и Второй мировой войне и во многих других войнах и вооруженных конфликтах. Ода памяти, которую зачитывают в Австралии каждый 25 апреля, в этом году мы ее перевели на русский язык. И в целом СБС перевели оду памяти на несколько десятков языков. На русском языке ее для вас зачитает Виктория Станкеева.
Ода памяти – это стихотворение, которое обычно читают на День Анзака в дань уважения тем, кто принес жертвы в военное время. Это ода на русском языке. Они не постареют так, как мы, оставшиеся тут. Время не властно над ними, годы им не страшны. И когда солнце садится, и на рассвете мы будем их помнить».
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.